Дорогие наши радиослушатели, наступил вторник, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресение». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей 8:00 утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресение» в аудиоархиве. Сегодня в передаче хотелось бы затронуть такой вопрос, с которым, я думаю, каждый, наверное, сталкивался. Нередко мы в своей жизни можем услышать такие высказывания: «Моя хата с краю, ничего не знаю». После нас хоть потоп, хоть трава не расти, своя рубашка ближе к телу. То есть это как некие проявления такого, может быть, даже распространенного явления, как равнодушие. И вот о том, что такое равнодушие, откуда оно берется, хотелось бы сегодня вместе с вами поразмышлять и порассуждать в нашей передаче. У нас в гостях клирик храма Рождества Христова на Уралмаше, отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук, доцент кафедры профессиональной педагогики Российского государственного профессионально-педагогического университета. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И первый вопрос, который хотелось бы задать: что такое равнодушие? Что мы будем подразумевать под этим?
Равнодушие – это, наверное, такая духовная болезнь, когда человек теряет соборный образ бытия, и его душа перестает откликаться на исходящие от другой души какие-то посылы, чувства, мысли, необходимости какие-то. И человек остается таковым, что ему безразлично, что есть другой, что его нет. А знаменует собой равнодушие то, что в нашей душе, можно сказать, перекрылся путь восприятия личности другого человека по какой-то причине. Причины же могут быть очень разные.
Ну тогда давайте мы к этому вопросу перейдем. Откуда вообще берется равнодушие? Каковы причины развития такого вообще-то страшного, опасного явления, как равнодушие?
Одна из причин может быть такая наиболее ранняя, что ли. Это может быть причина воспитания. Возьмем с вами такой интересный пример. Когда человек воспитывается в семье, где есть люди разного сословия, и людей другого сословия, какого-то низшего, например, наш воспитанник может не воспринимать вообще как людей. Даже такая интересная как бы деталь, что такой великий классик Салтыков-Щедрин признается, описывая свое воспитание, в том, что он никак не понимал, что, оказывается, с дворовыми людьми нарушаются евангельские заповеди. Что, оказывается, это ведь тоже люди, к ним тоже надо исполнять все то, что записано в Евангелии. Поэтому только в довольно позднем возрасте, ну, по-моему, лет 12, если я ничего не путаю, он нашел вот такую несообразность в жизни дворян того времени, ну, и в частности, в своей семье в том числе. Поэтому первый момент, который может фигурировать, это просто воспитание.
То есть, а это может быть и ситуация, когда, например, родители, да, не проявляют интереса к окружающему
миру? Они не проявляют интереса и научают именно так действовать своих отпрысков, своих детей, чтобы они так вот именно не замечали кого-то, не выражали каких-то чувств сильных и вообще не считали за равных себе.
То есть фраза «а тебе какое дело до этого или до них», да? То есть это как показатель равнодушия такого?
Ну, даже, может быть, и не такая фраза, а какая-нибудь, что «мне стыдно за тебя, что ты так реагируешь, что ты так поступил». Ну, если оказал какое-то сочувствие, там, внимание или еще что-либо. Но это, да, это выражение равнодушия человека, потому что перед ним же тоже человек. И не замечая в другом человеке, мы принижаем себя как людей.
Одну причину вы назвали, то есть которая кроется в воспитании. Откуда может браться равнодушие? То есть где его корни? То есть все равно ведь не может быть такого, чтобы ребенок изначально родился и он был равнодушным. Бывает ведь такое, что вроде бы и родители усилия прикладывали, воспитывая своего чада, а потом вдруг он все равно вырастает, мы не всегда можем на него как-то повлиять, то есть и вот начинает проявляться какое-то безразличие, равнодушие.
Ну, несомненно, что еще есть причины тому. И одна из причин, я знаю, что мы сегодня непременно обратимся к каким-то литературным произведениям. Вот одна из причин – это сосредоточенность человека на своей личности, то есть гордость. И его сосредоточенность влечет за собой то, что он начинает свое «я» как-то ублажать. Но это может выражаться разнообразно, например, в явном искании тщеславия, внимания и так далее. Это во-первых. А во-вторых, в каком-то попытке окружить свое «я» какой-то, ну, каким-то вечным миром, который тоже являет для этого «я» славу какую-то, приобретательством каким-то и так далее. Скажем, примером этого может служить рассказ Антона Павловича Чехова «Крыжовник», где в дождь герои слышат рассказ о брате гостя Николая Ивановича. Вот Николай Иванович все желал устроить некоторое поместьице и скапливал для этого деньги, жестоко экономил, даже в брак вступил, по-моему, не столь из-за притяжения к особе любимой, а сколь из-за ее приданого. И вот он уже выбирает себе все-таки это место, и, можно сказать, символом этого места и символом вот этого вот окончательного какого-то комфорта, который обретает этот человек, оказывается крыжовник. То есть та ягода, которая должна собой знаменовать вот окончательный уют русской усадьбы. И он 20 кустов, кажется, где-то выписывает, насаждает этот крыжовник и даже рвет его практически зеленым и вкушает, всякий раз приговаривая: «Ах, как вкусно», ну и так далее. То есть здесь речь идет о том, что человек, ну, оказался равнодушен даже к себе, тому призванию, которое прозвучало применительно к нему в жизни, к окружающим людям, даже просто, ну, к обществу. Вы что-то вспоминаете вот об этом рассказе?
Какие-то детали? Просто пока вы говорили, вспомнилось, что интересно, Иван Иванович, это вот как раз брат этого самого Николая Ивановича, который рассказывал, он в конце приводит, то есть как он этого брата воспринял, его прислугу. Ну, было ощущение такое, что они все как бы вот уподобились свиньям, что ли, то есть это как бы внешне. То есть, и что и располнели, и такое было ощущение, что он сейчас, ну, чуть ли не будет хрюкать от того, что он ест этот крыжовник. То есть как бы вот некая такая аналогия, ассоциация, что когда человек вот на себе зацикливается, он как бы теряет свой человеческий облик.
Ну, в общем, люди, скажем так, да, которые участвуют в этом эпизоде, они тоже некоторым образом в эту сторону тянутся. Вот что можно сказать.
Ну,
например, Алёхин, вот как бы
хозяин,
хозяин.
Я имею в виду, что сам-то Иван Иванович, он почему все это рассказал, он-то и старался всех подвигнуть к тому, что мы не должны жить зря, то есть, ну, мы должны творить добро.
А еще вот хозяин дома Алёхин очень любит добавлять какие-то благостные такие церковные выражения, там: «Ах, как хорошо», он говорит, «слава Богу» и так далее. Все вот так вот все время подытаживает как бы вот свое состояние.
Но при этом Чехов хорошо подмечает вот это состояние этого Алёхина, что он вроде бы слушает и думает о том, что, ну, что вот об этом говорить, о каких-то высоких идеях, вот лучше поговорить о чем-то красивом, там, о женщинах, там, о портьерах, там, об обстановке. И вроде бы наскучить, но раз я хозяин, то есть я не могу как бы так себя вести. То есть получается все равно, как бы в целом-то общество, ну, вот, по крайней мере, то микрообщество, которое показано, оно, ну, не готово во многом.
Содержит семена вот этого равнодушия, которые западают во многих. И даже он говорит про прислугу, что лучше бы она появилась и на нее смотреть. Уже это было бы достаточно.
Еще какие причины вызывают вот это как раз равнодушие? Оно ведь не бывает так, что, знаете, вот раз и появилось, да? То есть оно все равно, мне кажется, развивается постепенно. И человек не всегда может даже отразить, что в нем это равнодушие имеется.
Но вот это вот некоторое стяжание, которое постепенно как бы может захватить человека и заглушить в нем какие-то вот добрые начала, оно сильно может сказываться. Но вот если тоже из творчества Чехова нам припомнить такой вот рассказ, как «Ионыч», то мы наблюдаем такую живую душу земского доктора, который ревностно пытается лечить народ и, ну, с каким-то благодатным чувством приезжает иной раз в город, и вот он откликается на приглашение одной семьи, где хозяин дома большой шутник и балагур, и всех принимает. Хозяйка пишет некоторые такие романы, которые она читает вслух гостям, и приходится их слушать. Ну, правда, качество их не всегда высокое, этих произведений. А дочка, кажется, ее зовут Екатерина, она играет на фортепиано, но, чтобы показать свое искусство, она играет какие-то тяжеловесные вещи, где какая-то техника, видимо, проявляется ее рук, ее постановка вот всего.
Мне такого показалось, что просто ей очень хотелось играть. То есть, когда таланта нет, но есть желание, то есть это не всегда бывает очень красиво.
Ну, одним словом, не совсем удачен был выбор этих произведений, но, тем не менее, рукоплескали гости, кто искренне, а кто, ну, по неволе. Ну, одним словом, вот такая семья, и Ионыч-то, ну, тогда он еще не называется так Ионычем, он влюбляется вот в эту сударыню, так сказать, дочку, он хочет с ней общаться и делает даже ей предложение, как-то пытаясь урвать момент и находя этот момент, но дочка как раз вот показывает вот это равнодушие. Она говорит о том, что у нее есть свои интересы, она должна быть в Москве, должна выступать в каких-то обществах и показывать свой талант, что она и делает, отправляясь в столицу. Но через какое-то достаточно протяженное время она возвращается, и уже она ищет возможности встретиться с этим человеком, которым она теперь уже видит, что он действительно исполняет какое-то на земле достойное дело и высокое призвание. Она разочаровалась в том пути, который она избирала, и хочет примкнуть, что ли, может быть, даже к тому пути, который этот человек для себя нашел. Но к тому времени уже Ионыч, как его в народе называют, имея широкую практику и в городе, и в земской лечебнице, он уже совершенно иначе все это осуществляет, и он тоже проявляет уже некоторое равнодушие. Я бы сказал так, что, то есть, он уже не совсем способен к таким высоким порывам, ему это как будто издалека слышатся вот эти слова, восхищения какие-то. И он и говорит, что ну и хорошо. В общем, он удаляется от этого дома, чтобы не было каких-то лишних треволнений, каких-то переживаний, связанных с какими-то романтическими чувствами. Одним словом, что здесь происходит? Мне кажется, что этот доктор, он оказывается в конце рассказа равнодушен ввиду того, что каким-то образом его душа не пережила какой-то надлом, какие-то испытания, какое-то отношение другого человека. И он, можно так сказать, сломался. То есть он отреагировал на равнодушие тем, что им заразился.
Ну, мне кажется, здесь еще была и обида в какой-то степени, потому что она над ним насмеялась, она пригласила его на свидание на кладбище. То есть он, будучи взрослым человеком...
Он же после этого все-таки сделал ей предложение. Он не повергся этими обстоятельствами.
Нет, это начало как бы. То есть вот она насмеялась. Потом, когда он, пылая вот этими чувствами романтическими, которые им овладели, то есть он признается в любви, то есть она очень холодно и сухо его отстраняет. В жизни же часто так бывает, что нас кто-то обижает.
Ну да.
И поступает по отношению к нам как-то, ну, не так, как вот нам бы, может быть, хотелось. И ведь очень многие люди сталкиваются потом с тем, что ты от этого человека отдаляешься, то есть ты не стараешься как-то вот эти отношения сохранять и выправлять их. Получается, что я могу быть равнодушным не в целом, а я могу быть равнодушным какому-то конкретному человеку.
Ну, мне кажется, что Ионыч-то как раз в основном-то был равнодушен ко многим людям. Наверное, Он и про своих, так сказать, партнеров по карточной игре, он и о них отзывается не особо и так далее. То есть он, наверное, все-таки весь целиком кто-то заразился этим духом.
Нет, я понимаю, но я имею в виду, что получается... Поскольку все равно в жизни часто такое бывает, что здесь человека обидели, огорчили, там еще где-то. Потихонечку это равнодушие как бы разрастается и распространяется.
Но надо быть как Ванька Встанька, везде снова подниматься. Если тебя, так сказать, накренили и как-то подломили твои основы, насмеялись над твоим, там, я не знаю, какими-то достоинствами, усомнились твоим в твоих каких-то чувствах, не надо этому придавать такое значение и унывать, отчаиваться и становиться, как следствие, равнодушным.
Еще какие-то причины есть, которые вызывают равнодушие?
Ну вот мы упомянули про травму, а вот еще мне чрезвычайно нравится рассказ Чехова «Скрипка Ротшильда». Такой он очень... душещипательный, что ли, можно сказать. Ну и искусный, конечно. И тот герой, главный Яков, которого прозвали Бронзой почему-то, но сам он по профессии гробовщик, он когда-то ведь был неравнодушен. Сидя у Ивы, кажется, да, он когда-то был способен переживать, способен воспринимать, радоваться тому, чему он перестал радоваться, что с ним случилось такое в течение жизни, как так грубая натура выделалась вот, и победила в его душе. Не совсем это понятно, но это произошло, можно сказать, загадка некоторая. Хотя здесь тоже есть свои причины, ибо он был очень расчетлив, он все считал, в том числе даже умудрялся считать упущенную выгоду, и считал, что если бы скончался тот человек, да здесь бы скончался, да заказали бы ему гроб, да он бы сделал, он столько бы заработал, а если бы еще вот этот день не выпал праздничный, и вот этот, то тут бы еще было больше денег. А если бы еще, кроме гробов, еще что-то делать, там, например, пух добывать из гусей и так далее. Он как-то словно какой-то хищник хочет весь мир подчинить своему приобретательству, ну, в результате. И вот такие посигновения.
То есть, получается, это когда человеком овладевают какие-то страсти, наверное, да? Это же все равно страсть, приобретательство.
Ну да, это стяжательство, это страсть.
Вот и получается, что человек становится равнодушным к этой жизни, потому что эта страсть владеет этим человеком. И вообще, да. Мне кажется, это немножко абсурдно было бы сидеть, считать то, чего у тебя не было. Ну, то есть какие-то это понес убытки.
Да, но мы не должны забывать, что страсть стяжательства, она все-таки связана с собственным «я». То есть опосредованно все-таки она служит гордости. Гордости и тому как бы антуражу собственной вот персоны, которую устрояет человек. Ведь что такое богатство? Это сила, возможность что-то сделать, мощь некоторая, как кажется, которой обладает человек, но мощь чисто внешняя, потому что внутренней-то мощи для нее нужен духовный порыв, духовная сила, которая как раз оскудевает из-за этой страсти.
А вот хотела сразу же вопрос задать. То есть, получается, любая страсть, которая владеет человеком, она может привести к развитию равнодушия, да?
Да, она подрывает у человека духовные его силы, и, несомненно, она приводит к тому, что человек становится менее заинтересованным в рассмотрении духовного мира и своего собственного, и ближних. Это, можно сказать, палка о двух концах. То есть, он одновременно становится как бы презрительным по отношению к себе, как это ни странно, к себе святому, речь идет об этом, потенциально святому, и становится таким, что презирает своих ближних, окружающих людей. Это презрение выразилось в том, что он записал в своей тетради цену гроба, который изготовил своей умершей жене. Что это такое? Это как раз такое бесчувствие, вот, в такой детали проявленное Чехова.
Ну и вообще, в принципе, он же там отнесся, что как бы это и недорого было.
Да, и сэкономил еще на похоронах, и это его, ну, в общем-то, утешало даже несколько.
То есть не печаль о том,
сначала, что... а потом только, когда вот эта волна дошла до какой-то сердечной глубины, он уже только тогда произвел вот этот гимн скорби, который трагическую вот эту песню, которую он начал мелодию играть на скрипке, и которая затем получила популярность в городе, где он жил.
Ну, уже в исполнении этого Ротшильда самого.
Да, в исполнении даже других уже музыкантов, с которыми он играл.
Еще, знаете, такой вопрос возник. Вот хотелось бы разобрать две ситуации, ну, чтобы понять. Одна ситуация связана с чем? Вот порой бывает такое, что человек очень много внимания уделяет вот именно самым своим близким людям, вот своей семье, да? А остальные люди, вот которые живут рядом с ним, может быть, в доме, на работе, еще где-то, ну, то есть они проходят мимо. То есть это вообще вот он считает, вот мой дом – это мой дом – моя крепость. Это и есть проявление равнодушия или это, ну, что-то другое? И, с другой стороны, другая крайность, нередко, ну, я бы сказала, даже вот и в православных семьях такое встречается, что люди очень много внимания уделяют окружающим. Они могут ходить в больницу, там, нести служение, милосердие, еще чего-то, посещать там всяких немощных и так далее, но абсолютно не обращать внимания на нужды, потребности своих близких, своей семьи. Порой иногда приходится слышать, люди ссылаются на то, что вот враги человеку, его домашние. Это тоже проявление равнодушия или это вот что-то другое? Вот эти вот две ситуации абсолютно противоположны в зависимости от того, где мы внимание проявляем по отношению вот к своему внутреннему кругу или вот к внешнему миру.
Вы обрисовали действительно распространенные случаи нашей жизни. И хотелось бы сказать, что вы указали внешние приметы того, что происходит. То есть человек либо заботится о своем круге семейном, например, и не замечает остальных. Это означает что? Это означает, что он выработал в себе, наверное, какой-то принцип, мы можем это предполагать, который он применяет в одном случае одну, так сказать, философию своей деятельности, а в другом другую. И реализует и навык уже в исполнении этих правил, что вот это вот какой-то человек, не относящийся ко мне, посторонний, значит, он должен миновать мою жизнь и мою душу. А другая ситуация, которую вы обрисовали, что человек направляется на какого-то, ну, стороннего человека, может быть, это даже его просто интерес влечет к этому, какой-то там профессиональный или еще какой-то творческий, но о своих ближних, кого ему Господь дает, он ими пренебрегает. Здесь нужно сказать, что человек пытается устроить жизнь своего сердца искусственно, а жизнь сердца не может быть искусственной. Жизнь сердца управляется Богом. Поэтому, видимо, эти два образа поведения, они просто показывают, что человек, можно сказать, не обрел целостности своей души и целостности своих чувств сердечных. Он еще на пути к этому, можно так сказать, что этот человек не искренен перед самим собой, вот как я бы это назвал. То есть здесь, ну, вот это вот выражаемое равнодушие, оно проистекает из-за того, что человек, наверное, еще не посмотрел и не признался самому себе, и не посмотрел себе в душу по-настоящему.
Это я имела в виду вообще, вот, чтобы разобраться. Равнодушие, оно как? Оно, получается, оно может быть ко всему, или оно может быть вот каким-то, вот, например, отдельным сторонам нашей жизни?
И с моей точки зрения, ну, ее можно как бы подвергать сомнению, сердцу, что называется, человек приказать не в состоянии. И еще раз говорю, что сердцем человеческим управляет Господь. И если человек себе велит, тут не смотри, тут не чувствуй, этого избегай, то это как бы с внешней стороны проявление равнодушия, а на деле это даже не проявление равнодушия, а просто проявление какого-то, ну, какого-то вида лукавства, что ли, в своей жизни. Это какое-то лукавство перед собой. Недаром же человек должен стать как дитя, в том смысле, что он должен обрести целостную душу. А этот человек, который так себе говорит, он целостную душу не обретает. И когда он себе говорит «тут чувствуй, тут не чувствуй», то это его повеление себе, оно рано или поздно столкнется с невозможностью своего исполнения. Он не сможет этот принцип до конца реализовать, потому что, еще раз говорю, что сердцу не прикажешь.
Нет, я думаю, что ведь многие люди, они не думают о том, что вот тут я буду чувствовать, а тут я не буду чувствовать. Вот просто они живут вот здесь, скажем так, вот, ну, в зависимости от того, где они, или внутри своей семьи, или они ушли вовне. Вот здесь он проявляет всю свою любовь, заботу и внимание, а там он, может быть, что-то и проявляет, но вот нет вот этого вот внутреннего сердечного устроения.
И... Давайте скажем так, он проявляет подобие любви, может быть, даже... Вот то, что вы говорите, это даже похоже на какую-то роль, да ведь? Это же ролевое поведение, социально-ролевое поведение. А роль, устраивает ли она человека-христианина? Если устраивает, то значит, что-то неправильно в его жизни. Поэтому это играние роли, оно, ну, наверное, должно смениться, еще раз говорю, взглядом искренним самого себя. Действительно ли это так? И человек, взглянув в самого себя, он найдет, что это не так. Что зря он думает, что его равнодушное отношение к соседу и его трепетное отношение к ближним, они могут друг с другом смыкаться. Они не могут друг с другом смыкаться, они друг другу до крайности противоречат. Потому что к соседу, относясь равнодушно, он волей-неволей будет равнодушен и к своим ближним.
Еще один вопрос хотелось бы как бы вот разобрать, чтобы понять. Вот у нас получается, очень многие люди жалуются на свое одиночество. А почему тут возникло такое вот соображение? А не связано ли вот это распространение одиночества с тем, что у нас, в общем-то, сильно распространено и равнодушие? Здесь как-то вот опрос был не так давно одним из социологических агентств. То есть опрос был посвящен тому, считают ли россияне себя причастными к тому, что они несут ответственность, ну, за то, что делается в моей стране. И оказалось, что меньше только 1/3 россиян считают, что на самом деле мы несем какую-то ответственность. Все остальные как бы считают, что нет, я тут ни при чем. То есть вот я живу сам по себе и ничего сделать вообще в этой жизни не могу. Хотя, конечно, я понимаю, что какие-то, может быть, глобальные, серьезные вопросы, может быть, неведение решать кому-то конкретному человеку. Но на уровне того места, где человек живет, все равно, я думаю, что он мог бы что-то изменить, если бы он хотел. Это вопрос именно такой, что вот есть ли связь между развитием равнодушия в душе человека и одиночеством?
Я бы эту связь сделал очень условной, что ли, и недовыясненной. Потому что, например, мы можем перенестись к состоянию человека, который, ну, жил, например, в советское время, да, где все-таки равнодушие было заметно меньше, да. Можно сказать, что вообще был воспитательный настрой общества, что все друг другу были как бы, ну, участливы, да. Например, соседка могла посмотреть за детьми, бабушка могла чему-то поучить, там, и так далее. То есть все в жизни друг друга как бы участвовали. Но, тем не менее, и даже по моим личным каким-то воспоминаниям, одиночество это не упраздняло в душе. Наверное, одиночество – это какой-то более такой, какой-то фундаментальный момент жизни человека, который рождается его, наверное, и судьбой, так можно сказать, внутренним путем духовным, и рождается еще его выбором внутренним. То есть это не только субъективный момент и не только объективный момент. И социальность, та или иная, она, конечно, сказывается на одиночестве. Тут, безусловно, мы эту связь прослеживаем, но, может быть, она сказывается не в такой сильной степени, что она все гарантирует. Как об этом мы, например, встречаем в учении, например, марксизма, да, что измени среду, и люди станут счастливы и иные по своей природе и по своим устремлениям. Это далеко не так. Поэтому вот я бы так ответил на ваш вопрос.
Ну, я имела в виду, что вот не получается ли так, что равнодушие, оно увеличивает вот это вот одиночество? Потому что если я не проявляю интереса ни к чему, что в этой жизни происходит, то так или иначе я остаюсь один.
А, ну вот этот момент, ну, да,
вот, что? Вот в этом плане.
В субъективном плане, да?
Да, да.
То есть одного человека и того же. И если я равнодушен, то я буду одинок. Это безусловно так. Это даже, можно сказать, духовный закон какой-то. Люди. Потому что человек лишается добровольно церкви, когда он отказывается от участия в жизни других. А лишаясь церкви, он лишается благодати. Ну, церкви в вселенском таком смысле лишается благодати, а лишаясь благодати, он приходит к тягостным состояниям, среди которых одиночество – это, ну, просто одно из основных таких переживаний.
Ну, интересно так получается, что ведь нередко бывает такое, что человек вот испытывает вот эти тягостные состояния, но он ничего не хочет с этим делать. Просто вот раз мы сегодня говорим о Чехове, вот человек в футляре, да, вот он же тоже внутренне были такие переживания какие-то такие, но он себя вот в этот футляр как бы не только внешний, но и внутренний.
Или, ну, знаете, это немножко другое? Вот в таком футляре иногда человеку, он находит свои выгоды, ему приятно, что там все ему известно, никаких опасностей нету, что там даже он в некотором почете, пускай небольшом, но гарантированном. Вот. Mm-hmm. То есть футляр – это, ну, как в своем роде какое-то вот место, куда можно спрятаться.
А вообще, в принципе, вот наши какие-то, например, страхования, сомнения, что это как бы чего не вышло и так далее, они тоже могут вести к равнодушию. То есть получается, что мы можем потихонечку перестать делать что-то, что, на наш взгляд, могло бы нести какой-то риск, и поэтому получается, что в какой-то степени может теряться интерес.
Конечно, это возможно. Это даже можно было заметить, скажем, в революционные годы, когда и после, когда людей начинал сковывать какой-то страх. Страх сразу же обращает человека к внутренней самозаботе, и он перестает быть участливым, интересующимся жизнью другого человека. Он думает о себе. Если это продолжается долго, то это приводит к тому, что человек уже постоянно проявляет такое качество, как равнодушие. То есть это в своем роде какой-то тоже путь к равнодушию. Что надо сделать, Лариса, чтобы не быть равнодушным? Вы бы какой рецепт нашим слушателям высказали?
Мне кажется, жизнь не состоит из рецептов. Она настолько нас побуждает к творчеству, к исканиям каким-то. Потому что так вот сказать, делай так и так.
С чего начать это движение?
Может быть, есть смысл посмотреть, а что я могу сделать полезного для людей, которые меня окружают? Чем я могу им послужить? А откликнуться на просьбу, например, любого человека, который к тебе обратился. Ну, в плане, например, там даже твой ребенок собственный, угу. Или там соседка, к примеру, или там еще кто-то. То есть у нас, если так разобраться, ну, как-то вот почему-то и замечается это часто. Раньше, например, да, вот в своем детстве, помню, у нас бабушки никогда были не против, если им помогали, предлагали помощь. А сейчас как-то вот нередко бывает такое, что человек боится даже, когда ему предлагают помощь, и он от нее отказывается.
Ну да.
Потом, мне кажется, очень важно, наверное, и то, что вот мы немножко об этом говорили, что равнодушие так людям очень часто начинается с того, что мы начинаем обижаться на кого-то. Вот по отношению к нам поступили несправедливо, как мы считаем. И мы начинаем обижаться, начинаем отдаляться. Мне кажется, обида – это то, ну, с чем нужно сразу же, вот как сорняк, ну, стараться извлекать из своего сердца, то есть чтобы она не разрасталась. И, наверное, поменьше считать, кто меня, где обидел и как. Ну и хранить вот эти обиды, потому что ведь многие люди как раз этими занимаются собирательством. А вот меня тут обидели, а вот тут обидели, вот мир несправедливый, и вообще зачем я тут как бы вот буду к ним проявлять.
Борьба с обидами должна быть.
Ну, мне кажется, как-то да, но с какими-то такими, может быть, несправедливым отношением по отношению к нам самим. Хотя, конечно, оно бывает разное. Иногда бывает так, что на самом деле мы что-то должны делать. Ну, какие-то такие ситуации. Но очень часто это бывает чисто такое, какое-то такое на бытовом уровне, как иногда можно услышать. То есть то, с чем можно как-то вот поработать. Бога, мне кажется, нужно просить о том, чтобы Он показывал.
То есть обретать внутренний путь какой-то, да?
Да. Господь же всегда показывает, всегда предлагает нам что-то. Это от нас зависит. Или мы откликнемся и пойдем туда, куда нас Господь позвал. Или мы скажем, нет, вот я сейчас не могу, у меня сейчас там, я не знаю, с внучкой нужно посидеть, там еще чего-то. Хотя там, может быть, как-то...
Может, он к внучке позвал.
Ну, понимаете, ситуации бывают ведь разные. Ну, то есть, да. Нет же такого, что вот все, сейчас уже мы к внучке ходить не будем. Потому что даже здесь разные ситуации бывают. Есть бабушки, которым нужно больше внимания своим внукам уделять, а есть бабушки, которым нужно немножко поумерить свой пыл, потому что они порой, скажем так, пытаются занять место родителей. Это тоже не полезно. Но это, мне кажется, мы немножко ушли от темы равнодушия. А вы что можете предложить? Потому что иногда вообще встает такая проблема, что человек старается особо с этим даже как-то не бороться, потому что сама жизнь вот в полноте, она не всегда приносит только радость. То есть она и порой приносит какие-то разочарования и боли. Человеку этого не хочется, и поэтому он хочет как-то вот от этого отдалиться. Поэтому не что-то, а я думаю, что нужно делать что-то с равнодушием. То есть нельзя оставаться.
А с учетом того, что мы говорили прежнее о развитии страстей, да, и то, что Чехов очень так ярко нам представляет в душах тех или иных героев человеческих, да, мы можем, ну, вообще указать на внутреннюю жизнь, на внутренний путь, на то, чтобы человек пытался идти путем самоуглубления, самопознания, самоисправления, духовной жизни. Ну и вообще церковная община, она же просто ее единственный путь, это путь взаимного какого-то служения, умножения любви и, стало быть, какого-то преодоления равнодушия. Это ее единственный путь, церковная община. Другого-то ведь пути непредставимо.
В детстве когда-то мне попалось такое высказывание, оно потрясло и так вот как-то вот сохранилось. Я не помню, кто сказал, но очень емко так было сказано, что не бойтесь своих друзей, самое большее, что они могут сделать, это вас предать. Не бойтесь врагов, самое большее, что они могут сделать, это вас убить. Бойтесь равнодушных, потому что с их молчаливого согласия свершаются все преступления на этой земле. Может быть, конечно, это не совсем так, кто-то может поспорить, но на самом деле, ну, в жизни очень часто бывает так, что даже какие-то беды, если происходят, рядом оказывается очень много равнодушных, ну, которые могли бы как-то этому противостоять, но просто были молчаливыми зрителями и прошли мимо. Поэтому вот хотелось бы, чтобы мы с вами не были молчаливыми зрителями этой жизни.
Да, и трепетного сердца желаем нашим радиослушателям.
Спасибо вам за участие.
Всего доброго.
До встречи через 2 недели. We'll be right back.